Я чешусь постоянно.
Убирать подальше соцсети, отводить время на это.
Ой, да я ничего не делаю, я вообще ничего не делаю.
Всем привет, это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава, я веду блог об уходе за кожей и волосами на YouTube и канал «Бьюти Суета» в Telegram. И я живу в данный момент в Германии.
Всем привет, меня зовут Марина, я пиар-специалист, сейчас живу в Москве. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам хочется обсудить. О жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. И это первый эпизод 4-го сезона. И в нем мы решили обсудить СДВГ. И в сегодняшнем, ура, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Кто не знает, думаю, что сейчас уже все знают. И в сегодняшнем выпуске мы решили, что без специалиста нам не обойтись, и позвали Марию Митину, которая уже нашим слушателям знакома по эпизодам про РПП и дисморфофобию. Маша — психотерапевт, психолог и нейробиолог. Спасибо, что пришла, Маша.
Привет. Да, спасибо большое. Я также добавлю, что я работаю сейчас в стартапе в Лондоне, который занимается как раз СДВГ, и я также волонтерю в университете Техаса в лаборатории травмы и посттравматического стрессового расстройства.
Ого, прибавилось у тебя ролей и задач с нашей прошлой встречи.
Да. Это все потому, что у меня тоже немножечко СДВГ, и я люблю набирать всякие тайтлы, участвовать во многих проектах, и, конечно, что-то из этого выстреливает, а что-то нет. Я уже приняла эту сторону свою и с ней пытаюсь ужиться.
Вообще, Марина, расскажи, пожалуйста, нам, почему решили обсудить эту тему.
Потому что в сценарии выделено, что это ты рассказываешь.
Ну, вообще, почему мы решили? Да, кто не понял, Маша сейчас живет в Техасе, поэтому вот так вот. А то, может быть, так в суматохе непонятно. Тут Лондон, тут Техас. И, наверное, она вот из наших знакомых, ну, точно лучший человек, кто может рассказать, раскрыть эту проблему из ДВГ. И почему мы ее решили обсудить? Потому что Клава несколько месяцев назад была продиагностирована и сообщила внезапно всем, что у нее СДВГ. Все, конечно же, засомневались.
И, кстати, я обратилась даже к Маше за советом, к какому психотерапевту пойти. Так что тут все связано, понимаете? Вселенная схлопнулась. Вот, и, собственно, я, наверное, свою историю расскажу. Скажем так, мне начало попадаться очень много информации на этот счет. И, возможно, сейчас Маша подтвердит, бывает, что какое-то заболевание или расстройство становится популярным. Ну, как бы популярным, о нем больше чуть-чуть начинают говорить. Может быть, выходят какие-то исследования, не знаю что. И оно как будто на слуху. И, с одной стороны, это приводит к тому, что больше людей становятся продиагностированы реально, да, и получают какой-то диагноз. Но и в то же время появляется большое количество тех, кто неверно продиагностирован, получается. Ну, короче, вы поняли, надеюсь, что я имею в виду. И я просто стала думать о том, что сама по каким-то тестам я, естественно, не могу себя определить. И, ну, какие-то вещи явно вызывали у меня вопросы. И какие-то штуки, которые я замечала в себе или в своем партнере, когда я думаю, так, у нас точно СДВГ. Или вот я вижу это, я вижу то. Но проблема в том, что всю жизнь была такая в голове мысль, что СДВГ — это всегда гиперактивность, а я никогда не была гиперактивна. Если уж на то пошло, я скорее просто такая размазня и прибитая к дивану. Вот. И когда там, например, мой брат говорили, ой, да у него гиперактивность, ля-ля-ля, вот он бешеный, он невозможно, он не сидит на месте. У меня такого никогда не было. И поэтому я даже не думала в эту сторону. Но некоторые симптомы как бы типа откликались. Какая-то вот эта забывчивость, отлет какой-то, невозможность концентрироваться долгое время, либо же, наоборот, какой-то гиперфокус на чем-то, просто невероятный. И забавно, что этот гиперфокус часто меняется, там, не знаю, каждый месяц. В этом месяце я, знаете, концентрируюсь на том, чтобы выбрать себе сервиз чайный. И я просто я вся в этих сервизах. В следующий месяц я буду еще что-то делать. И, короче, вот такие вот штуки какие-то, которые, с одной стороны, вроде бы многие так делают, и у многих такие есть какие-то паттерны поведения, а с другой стороны, может быть, я реально нейроотличный человек, именно поэтому я пошла к психиатру, потому что этот диагноз должен ставить психиатр, правильно? Вот. И я, собственно, продиагностировалась, и психиатр заключил, что у меня да, есть признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Я так понимаю, что сейчас не делят на просто синдром дефицита внимания, типа вот этот невнимательный тип. Короче, суть в том, что у меня преобладает невнимательность над гиперактивностью. Вот, и, собственно, такая история. И он даже мне порекомендовал, ну, и выписал рецепт на препараты, которые мне, к сожалению, не удалось тут приобрести. Мне удалось приобрести только один антидепрессант с каким-то легким таким СДВГ-действием, анти-СДВГ-действием. Но он мне не совсем подошел, а именно вот препараты, которые работают на СДВГ, я попить так и не смогла, потому что тут их мне не выписали, и в России я их тоже не смогла тупо найти просто во всех аптеках этого города, прекрасного Москва. Вот такая, собственно, у меня история. Так что живем теперь, просто зная, что у меня типа СДВГ, наверное, что я где-то на этом спектре.
Но ты ничего не принимаешь?
Нет, сейчас нет. Я только чуть-чуть какие-то штуки, как это называется, типа терапия, ну, как навыки чуть-чуть какие-то применяю, какие-то истории, типа там приоритизация задач, типа да, это помогает, вот. Но глобально я думаю, что все равно мои многие симптомы остались. Вот такая вот история.
Да, спасибо, что поделилась, Клава. Да, да, я как раз хотела сказать, что в таких случаях тогда психотерапия, либо групповая терапия, вот я сейчас веду группу, запустили, мы опробуем с коллегой, с врачом, хорошо идет. Да, лучше, конечно, в взрослом состоянии и то, и другое. Хотя, конечно же, медикаментозная поддержка, она тоже может не подходить, тоже она не панацея. Лучше всего работает с терапией и с медикаментозной поддержкой.
Да, ну и, собственно, похожая история у моего партнера, у него тоже СДВГ, но с преобладанием гиперактивности, и у него немножко другой был препарат изначально, он каким-то образом его получил здесь, я не знаю, как это вышло, он попил его, и казалось, что чуть-чуть лучше это становится, но потом, когда я пришла получать рецепт на этот препарат, врач такой: а как ему его выписали? Нет-нет-нет, я отменяю ему, и вам я не дам, короче, и мы теперь оба без этих таблеток, вот, так что да, но да, пока что именно на именно группу мы еще не пошли, хотя психиатр тоже группу прям рекомендовал.
На самом деле, если психотерапевт сам знает, как эта группа идет, да, твой личный, то он вполне покрывает всю группу, ничем не хуже. Начнем тогда, может быть, я расскажу, что это такое СДВГ?
Да-да-да, давай.
Или, Марин, ты тоже хотела поделиться, может быть, чем-то. У тебя есть СДВГ?
Я не диагностирована. Мне кажется, у меня есть некий синдром дефицита внимания. Кстати, забавно, что в детстве я думала, что синдром дефицита внимания — это когда тебе внимания от других людей мало, не хватает. Ты такой просто...
Принимала внимание.
И это тоже.
Хочу внимания. Боже, как мало мне внимания. Вот сейчас я уже, конечно, знаю, что это такое. Но да, наверное, есть некоторые у меня проблемы с концентрацией, но все-таки мне кажется, что, наверное, в такого вот прямо СДВГ у меня нет. Вот, потому что я не страдаю. Я страдаю от плохой памяти, там, от каких-то, не знаю, невнимательности, но так я очень такой собранный человек. Не знаю, кажется, нет, но, может быть, я изменю свое мнение после нашего подкаста. Так что давай пройдемся, наверное, по теории и расскажи нам, пожалуйста, что такое вообще СДВГ, как проявляется.
Да, хорошо. СДВГ — это нейроотличное расстройство, нейроонтогенетическое, и оно характеризуется определенными симптомами, которые проявляются, по крайней мере, в течение 6 месяцев, и эти симптомы относятся к кластеру импульсивности либо гиперактивности, либо к вниманию, к нарушению внимания, или это может быть смешанный тип. И нужно учесть, что эти симптомы, они влияют на учебу, на социальное наше функционирование или на профессиональное, на нашу карьеру, на профессиональную деятельность. Вот. На самом деле Клава хорошо очень сказала, что она никогда не думала, что у нее, а вот у брата как будто бы было, потому что он отличался таким ярким поведением. И действительно, к сожалению, у девочек диагностируют в детстве реже в 3 раза примерно, чем у мальчиков. Как раз одна из этих причин, потому что мальчики, они такие могут быть более активные, да, громкие, а девочки, они из-за того, что общество как бы им говорит, будь прилежно, будь аккуратно, они как будто просто такие забывчивые, рассеянные, да, несобранные, но вроде бы все с ними нормально. И потом в итоге эти девочки, они становятся гиперкомпенсированными, они становятся суперперфекционными, перфекционистками, супер перепроверяют все по 100 раз, потому что они уже научились, что им говорят, что ты невнимательная, что ты там неаккуратная, что им нужно все перепроверить. И, конечно же, они очень нервничают по этому поводу. В целом, это очень распространенное расстройство. Оно встречается у детей примерно у 10%, может, у детей встречаться. И очень важно, что если было в детстве, да, вот такое какой-то кластер о гиперактивности или невнимательности, сложности с сохранением внимания, то это означает, что во взрослом возрасте это все остается. Может остаться, потому что если вдруг проявилось это все во взрослом возрасте, а в детстве не было никаких проблем с этим, то, скорее всего, это что-то другое. Очень важно вот этот вот, вот эта связка с детством. Невнимательный ребенок может просто забывать портфель постоянно, просто не складывать его, забывать варежки, забывать ключи, потом в более старшем возрасте паспорт. То есть вот такие вещи сложно следовать правилам, сложно дождаться своей очереди, сложно не перебивать, сложно сидеть на месте. Вот это все туда, что происходит в детстве.
Кстати, я если попытаюсь вспомнить, что у меня было в детстве, то как будто бы я не так, чтобы прям много чего-то забывала, но вот мне всегда было сложно не перебивать, но это до сих пор осталось. Ты сейчас рассказывала, мне хотелось что-то добавить все время. Это было всю жизнь, это просто невозможно.
Ты можешь поднимать руку, если это срочно.
Вот. И еще, кстати, вот насчет гиперактивности. Вот я сейчас, блин, за собой поймала, что я сижу, кручу что-то, что-то делаю. Это же я не обязательно должна быть вот прям вот какой-то шарик, который бьется об все стены. Я просто могу все время что-то делать или ногой трясти, да? То есть какая-то вот штука, это тоже один из...
Не обязательно. Mm-hmm. Да, вот это я абсолютно правильно заметила, что вот это ёрзанье, как будто внутри какой-то маленький моторчик, как будто я перебираю там постоянно волосы, чешу голову, чешу лицо. Вот это все тоже гиперактивность. Просто на самом деле мы это как бы не замечаем.
Я чешусь постоянно.
Ну или экзема, ну или это экзема просто. Может,
нервная, да. Тут врач как бы определит, но на самом деле вот эти постоянные движения, они тоже сюда, просто мы не замечаем, и нам кажется, ну чешу голову и чешу. А вот если взять видео, записать нас на 3 часа, как мы там сидим за стулом, мы просто заметим и ужаснемся, насколько мы... так сказать, гиперактивными можем быть. В то же время это тоже нормально, то, что мы если сидим за компьютером постоянно, нам хочется как-то двигаться, такое тоже может быть, потому что, в принципе, мы не предназначены были сразу для того, чтобы сидеть с утра до вечера за компьютером, поэтому тут надо последить еще за физической активностью. Я еще хотела сказать вот что. Если в детстве, там, допустим, у мальчиков преобладает какая-то гиперактивность, то во взрослом состоянии, да, это будет, скорее всего, комбинированный уже тип, да, то сочетание и невнимательности, и гиперактивности, или импульсивности. И... Но что-то может преобладать, да. Все равно может быть невнимательности больше быть, или наоборот гиперактивности. Обычно все-таки невнимательности больше у взрослых. И, собственно, почему это важно, этим заниматься? Я уже сказала, что 10% деток может иметь. При этом, если детки занимаются специальными поведенческими техниками, да, если родители им уделяют, знают, как уделить, самое главное, внимание этому, как проработать, это может уйти. Либо иногда назначают медицинские препараты с большой осторожностью, тоже это делают. Иногда это тоже компенсирует. Потому что мозг ребенка такого развивается немножко по-другому, и некоторые зоны мозга, они немного десинхронизированно работают, и тоже немного по-другому, поэтому их как бы нужно синхронизировать и так, чтобы это все работало у такого человека в будущем, и, конечно, легче этим заняться в самом детстве. Что еще интересно, что на самом деле, если в детстве мы как бы видим, ну, ребенок, он не может учить, ну, или ему сложно дается учебы или какие-то игры со сверстниками, то уже когда мы выросли и работаем, тут появляются новые проблемы, такие как зависимость, что как раз нам импульсивное поведение, да, нас толкает, курение, гэмблинг и алкоголь и другие вещи. А это, в свою очередь, обостряет всякие болезни. То есть у людей с СДВГ уже показано в исследованиях, у них может быть больше разных физических болезней, травм, ожирение, диабет. Это все может быть сердечно-сосудистые проблемы, их может быть больше, что, конечно же, приводит, в свою очередь, к более короткой продолжительности жизни, либо к несчастным случаям. Вот, например, только вчера прочитала исследование, что медицинские препараты у взрослых при СДВГ показало исследование, что могут снижать вот это количество несчастных случаев и количество смертей. Но именно вот когда, знаете, из серии «по невнимательности что-то случилось», случайным образом такое может быть. В то же время какие-то случайные браки, разводы, беременности.
Случайный развод.
Да, случайный развод. Осознанный случайный развод. Какие-то смены работы, набирание постоянных проектов. Это тоже вот относится к нашей взрослой жизни. Приезд ДВК такое вполне может быть. Поэтому если вы видите, что это что-то у вас, так сказать, откликается, возможно, это повод сходить к врачу и отмести эту проблему. Это расстройство, этот спектр. Но есть другая тут проблема у врачей теперь. Во-первых, каждый врач, кто такой научно-доказательный, да, он пытается сразу ДВГ не ставить, он сначала смотрит, есть ли там какие-то другие проблемы, может быть, тревожное расстройство, может быть, депрессия, потому что это тоже влияет на наши когнитивные способности, на память. И Марин, ты сказала про память. Да, память тоже может быть немного ухудшена. И также на наше внимание такие расстройства могут влиять. Поэтому некоторые врачи, они перестраховываются и могут не сразу поставить ОСДВГ, а посмотреть, ли есть что-то другое. Или, может быть, потребуется несколько встреч или наблюдения в динамике. А некоторые врачи у нас, к сожалению, отрицают СДВГ, потому что, видимо, их раздражает, что о чем-то много говорят. Вот я, например, знаю, что про пограничное расстройство личности в России многие психиатры, как бы, они считают, что это все придумки, хотя это довольно тоже распространенное среди пациентов, у женщин, да и у мужчин тоже. То же самое при СДВГ происходит. Почему происходит такое отрицание? Хотя вот в Америке сейчас была такая волна, когда СДВГ всем ставили, назначали лекарства, и есть такой миф, что здесь всем продолжают назначать лекарства просто так и без повода. Сейчас опять это новая волна, потому что вот это поколение людей с СДВГ, оно выросло, и СДВГ в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет никуда не девается. То есть есть такой момент, что в 50-60 лет чуть-чуть симптомы могут стать менее выражены у кого-то, но у кого-то они на самом деле могут ухудшиться. И это большая проблема, когда, ладно, ты еще совсем молодой, и ты пытаешься справляться, а что если ты уже стал постарше, у тебя как бы, может быть, поменьше сил, наверное, и тут у тебя, опять же, есть СДВГ. В общем, на мой взгляд, это большая проблема, что происходит с нами, непродиагностированными, 50-60 лет. Вот сейчас это горячая тема в Америке. И все больше и больше внимания уделяется деткам, потому что, как я уже говорила, в детстве лучше всего это обнаружить. И да, как бы сделать так, чтобы лишний раз не поставить, но сделать все грамотно. Какой протокол лучше всего использовать? Это такие основные моменты.
Можно я сразу же вопросик задам? И это немножко связанная тема. Ты сказала, что часто врачи стараются исключить какие-то другие расстройства, другие проблемы. Там, то есть депрессивное расстройство или тревожное, или совмещенное.
Я сейчас сажу и не могу перестать тревожиться. Надеюсь, вы меня измените на 2 секунды, чтобы я проверила, и выключила ли я розетки там, из розетки штырь, не убьется ли моя собака. Вот. И я хотела бы у тебя как раз спросить, часто ли при СДВГ, во-первых, ну окей, ты сказала, что некоторые путают, и может быть это одно, а не другое. А может ли это быть вот эта коморбидность, или как это называется, когда одно присоединяется к другому? И я пошла вытаскивать штырь сейчас, на секунду.
Да, на самом деле очень часто, просто дело в том, что при СДВГ сначала, если есть тревога, депрессия, биполярное расстройство, зависимости, то сначала этим пытаются заниматься вначале усиленно, и потом уже СДВГ, потому что при СДВГ желательно, чтобы человек был в стабильном эмоциональном состоянии, И тогда просто работа пойдет лучше, потому что это действительно работа, это действительно психотерапия, это действительно некоторые упражнения, это рутина, которую нужно вводить. Встречается очень часто, не помню точную статистику, но представьте себе ситуацию, что вот у вас есть вот это СДВГ в детстве, вам постоянно говорят, что ты не собранная, ты какая-то, вот что-то с тобой не так. Ты сядь, посиди, ты же девочка, успокойся, чего ты встаешь? Конечно, ребенок будет тревожиться, потому что ему постоянно говорят, что со мной что-то не так. И он потом пойдет в университет или на работу, ему опять кто-то скажет не так. Он будет чувствовать все больше и больше тревогу. Это, как получается, такое социальное давление, да, психологическое давление, неуверенность в себе. Можно сказать, что есть такой газлайтинг себя, есть такой внутренний критик, который постоянно напоминает, что ты какая, что что-то с тобой не так. И происходит у человека, что он сам себе не доверяет, не доверяет своему выбору, потому что он уже чувствует, что он обречен на то, что он сделает что-то не так, допустит ошибку. И в том числе в мозге тоже происходят определенные изменения с СДВГ, поэтому тревожное расстройство достаточно распространено. У меня у клиентов, у пациентов обычно есть оно вместе, редко кто приходит только со СДВГ, обычно всё-таки что-то есть еще.
И у моего партнера тоже, это вообще жесть. Да, вообще вот это ночью стоят проверять, где мой паспорт. Знаете, да, где мой паспорт? Боже, я потерял паспорт. Ну, как бы нет, конечно, он всегда лежит в одном и том же месте, как бы, ну, типа, ну, проверять ходят каждую ночь. Ладно, я вру, последние полгода меньше ходит.
Но вот здесь тоже мы работаем над доверием себе, да, вот что я решил, что я все-таки не потерял паспорт. Конечно, если ты все время теряешь, это другой разговор. И все-таки учишься доверять тому, что я не потерял. Я розетку. Вот, кстати, Клав, что там с розеткой было сейчас?
Она была воткнута. Ну, в смысле, надо было вытащить. А я закрыла пса там, где розетка. Ну, не розетку, в смысле, провод от лампы вставлен в розетку, а он его погрызывает иногда, поэтому это опасная ситуация.
Опасная ситуация. Ну вот, в других ситуациях мы стараемся доверять, да, если они не связаны со здоровьем, и потихонечку создаем вот этот новый голос внутри себя, который нас успокаивает, потому что очень часто при СДВГ тоже есть такая повышенная эмоциональная реакция, человек может очень быстро обидеться, расстроиться, разгневаться, войти в этот цикл эмоций, и ему тяжело будет переключиться на обычное свое состояние. Поэтому, да, вот эта работа, психотерапия направлена на то, чтобы себя успокаивать, себе доверять. И есть еще такой симптом, который на самом деле, конечно, присущ многим, это прокрастинация, потому что прокрастинация — это одна из самых больших проблем с СДВГ, потому что, опять же, этот голос, который есть у людей с СДВГ, он может наговаривать, что вот этот проект, он слишком сложный, слишком трудный, ты не справишься, ты обречен на провал, и задача прокрастинируется. Вот это вот такие три основных момента, с которыми мы работаем. Психотерапия.
Да, ну и причем, вот, например, как у меня это происходит, даже не то, что это очень сложный. Но, возможно, это сложно где-то на подсознании, но головой как будто я такая просто, так, ну сейчас я вот это сделаю еще, а может быть потом вот это вот. А сейчас я вам как бы... А на самом деле, если потом посмотреть, это просто какое-то задание, которое требует как бы того, чтобы его разбили на несколько частей. Вот условно, мне сегодня надо было снять два видео. Вы думаете, я их сняла? Конечно, нет. Я такая, так, ну у нас с девочками будет подкаст, так, у меня еще тренировка сегодня, так, ну я вот, а сейчас погуляю с псом, а потом помою голову, а потом сниму.
А постик ты написала?
Постик я написала, кстати, еще вчера ночью, но это был какой-то приход во вдохновение. Ну вот, и я такая, типа, так, ну я сейчас я сделаю, а по сути это же просто состоит из, не просто снять видео, это надо выставить цвет, это надо накраситься, надо помыть голову перед этим. И вот если бы я себе прописала это все такими маленькими пунктами, то мне было бы легче, чем просто это вот задание у меня в календаре снять два видео. И я такая, короче, и от этого случается какая-то вот прокрастинация. Короче, да, это не прикольно. От этого я страдаю больше всего. И еще я не знаю, это то же самое или нет. Есть еще какой-то паралич, когда у тебя какое-то важное событие, ты ничего не можешь перед этим делать. Вот ничего, ты просто какой-то только делаешь, ты ждешь этого события. Вот это еще очень дебильное просто, мешающее жить.
Ну, это какое-то что-то с тревогой еще, мне кажется, смешанное, что тебя, с одной стороны, ты волнуешься и прокрастинируешь, с другой стороны, ты очень сильно тревожишься, и поэтому как бы такой ступор начинается.
Да, ну, кстати, я сейчас еще быстренько скажу, что интересный факт, что я настолько компенсировала это все и настолько у меня больше дали проявляться все симптомы, когда я стала чуть-чуть себя отпускать и позволять себе быть, потому что я даже замечаю, там, не знаю, меня 5 лет назад взять, когда я еще когда 6 лет назад не была в терапии, я немножко была такая, слишком надо все-все-все перепродумать 10 каких-то там планеров, 10 каких-то все-все-все отмечать, такая вот эта излишняя тревога. А сейчас, когда я себя чуть-чуть подотпускаю, у меня больше даже симптомов иногда пролазит. Ну, как-то, короче, как-то так это работает.
Ну, мне кажется, что тут, возможно, вот Маша поправит. Вот мне кажется, что, ну, как бы симптомы, они могут быть, но при этом, если они не мешают жизни, не ухудшают ее качество, то в целом, ну, все более-менее ок, если человек как бы с этим нормально живет и справляется. Другое дело, конечно, что если он действительно каждую неделю теряет телефон, ключи и паспорт, то это уже, ну, это действительно мешает жить. И с этим нужно что-то делать, диагностироваться. Вот.
Или если прокрастинация, как часто она может быть, она прям неотъемлемая часть жизни, то здесь следует посвятить какое-то время, месяц, два, три, полгода, год этой проблеме, чтобы она снижалась. Потому что прокрастинация — это такая последовательная непоследовательность, да, и она закрепляется в нашем поведении очень легко, вполне себе при СДВГ, и мы с этим работаем. Да, и как ты, Марин, правильно сказала, такие просто житейские моменты, когда мы постоянно что-то теряем, забываем, опаздываем, неорганизованные, то да, над ними стоит поработать, потому что они могут улучшить жизнь. И действительно, так как при СДВГ иногда не получается полностью, да, изменить наш мозг, наше поведение, но мы к этому стремимся, и всякие костыли, визуализации, упражнения, отпускание, как сказала Клава, как отстать от себя, да, помочь себе, поговорить, успокоить, очень-очень сильно помогает, и они возвращают на тот уровень перформанса, успеха, успешной жизни, которую мы заслуживаем на самом деле, вот, при СДВГ.
Кстати, ты упомянула опоздание, Марин, и Маша, ты тоже сказала, что часто бывает вот это ощущение времени, да, нарушено, что ли. Вот это всю жизнь я ощущаю. Это так... Мне просто всегда очень сильно себя ругала, что я там опаздываю, что я не уважаю людей, к которым я иду, там, или еще что-то. Ну, типа, я не знаю, по пальцам пересчитать дни, когда я пришла в школу без опоздания. Ну, типа, это вообще... И как бы я просто понимаю, что я в какой-то момент поняла, что я просто не могу себе оценить, сколько что времени займет, и я не чувствую этого времени. И то есть вот сейчас вот эта визуализация там с календарями, когда реально ты вот прямо растягиваешь это событие, еще добавляешь по, там, не знаю, по 30 минут в идеале с двух сторон, чтобы чуть-чуть как бы себе заложить эту подушечку такую. Вот. Это как-то прям переворачивает мозг, потому что раньше просто как, типа, пишешь себе миллиард дел на день, и такой, типа, ой, я там ничего не успела, получил там одно, дай бог, выполнил и не учел, сколько оно может занять времени. Ну, короче, это просто жесть. И вот эти опоздания, когда даже ты начинаешь собираться за 2 часа куда-то, ты ходишь, что-то перекладываешь с места на место, какой-то бред происходит, и в итоге ты опаздываешь. Ну, типа, это всегда мне просто, я не знаю, я очень себя за это ругала, и, естественно, в обществе это очень как бы порицается. Но это, правда, часто может нарушать чьи-то планы, не только твои. И, короче, это вот этот тоже очень-очень серьезный бич, мне кажется, людей с СДВГ, и, возможно, это вот один из моих основных таких симптомов. Томов тоже наравне с прокрастинацией и еще с чем-то.
Да, согласна полностью. Вот это чувство времени. Либо при СДВГ можно считать, что времени у меня очень много, я все успею, и создается такая ложная позитивность, да, что я все могу. Либо наоборот, я ничего не могу, времени катастрофически не хватает, я не успею, и опять. И тогда может возникнуть прокрастинация, да, неуспевание. Поэтому здорово, что сейчас есть разные инструменты. Осталось их тоже как навык внедрять, успокаиваться немножечко. На самом деле, да, некоторые симптомы, Клав, при психотерапии просто так, они тоже могут проходить к нашему возрасту. Но не всегда, к сожалению. Иногда они могут ухудшаться.
Да. Ну или как минимум ты просто даже с каким-то житейским опытом начинаешь понимать, что, ну блин, я не смогу сделать 10 дел в этот день, я не смогу снять там 100 видео. Я смогу снять там 2. Это достаточно амбициозный сценарий. Хорошо, если я еще успею потом что-то. Но это уже по приоритетности там задача Б, например, да, там, или какой-то еще там у нее приоритет. Но забавно, что, например, у меня отец с такой же историей, и просто я всю жизнь слышу, вот это недовольство недовольство мамы, когда типа, да ладно, никогда вовремя никуда, мы всегда везде опаздываем. А папа просто, вот у него вот в отлете, у него гиперфиксация по ночам случается, он что-то начинает там пилить, мыть, чистить, что-то мастерить, короче. Потом он просыпает везде, потом он никогда никуда тоже вовремя не приходил, и он, короче, на все очень неправильно закладывает время. И я всегда слушала, и думала, блин, у меня примерно то же самое, и мне хотелось не быть как он, потому что мама же это так ругает. А по сути, понимаешь, что, возможно, у него просто реально тоже как бы ЗВГ, и он вообще, ну, как бы, он, конечно, мог контролировать навыки и пытаться что-то с ними сделать, но тогда просто не понимал, что это, и страдал тоже. Я думаю, до сих пор страдает от этого очень сильно. Так что к возрасту не прошло у него это, конкретно этот симптом.
Да.
Вот.
Да.
Ну вот люди старшего поколения, они, мне кажется, еще думают о том, что, ну, просто вот такой я человек, такой я невнимательный. И даже как бы нету такого в картине мира о том, что это может быть, можно с этим что-то сделать, что это какой-то симптом, который может быть сопутствующим какого-то расстройства. Хорошо, что мы сейчас живем в век информации. Или, кстати, не очень хорошо, потому что у нас есть еще такой вопрос, что вот сейчас у нас столько много этой информации, и есть, конечно, потрясающее и полезное про СДВГ и разные расстройства. Есть наши любимые ТикТоки, Инстаграмы, постоянно эти уведомления. И есть ощущение, что вот эти симптомы СДВГ или других даже расстройств могут присутствовать и просто у людей, у которых, в принципе, ну, они обычные, здоровые. В связи с этим вопрос, ну, действительно ли это так? И может ли СДВГ быть приобретенным? Или это именно с детства что-то?
Это все-таки с детства. Поэтому если психиатр прям уверенно говорит, да, это СДВГ, это значит, что в детстве это было. И как-то этот опыт детский на самом деле тоже повлиял, как я говорила, потому что, скорее всего, вам что-то говорили в детстве, что ты какой-то не такой, и это отложилось. И потом мы с этим можем поработать. Вполне успешно. Мне нравится очень с СДВГ работать. Очень часто ко мне приходят компенсированные люди, да, которые успешны в работе и в отношениях и так далее, но что-то остается.
То есть, а вот эти вот симптомы, которые люди зарабатывают, ну, не знаю, вот это какое-то, ну, как это говорят, не клиповое внимание, а какое-то вот когда-то такое, типа...
Клиповое мышление, клиповое
мышление. Ну, нет, это про другое. Ну, короче, то, что очень короткий attention span вот этот вот, да, который... ты такой, типа, все, это все надоело, я не могу смотреть там на единички, надо ускорить на полтора, лучше еще на два... Я даже ТикТоки, например, так смотрю. Ну, типа, это какой-то вот уже момент такой, может ли просто нейротипичный человек, то есть у которого все окей, просто подлепить вот эти симптомы себе, расшатать себе вот эту какую-то часть мозга там или чего-то еще, не знаю, там, внимание, какую-то исполнительскую функцию или что там, короче, это работает. Вот.
Да, да.
Может ли здоровый человек это себе расшатать? И как это, как с этим работать? Как это отличается от СДВГ и как с этим работать?
На самом деле нельзя сказать, что вот соцсети, они прям нас расшатали. Тут по-другому немножечко работает, что при СДВГ может быть нарушено либо изменено выработка дофамина и норадреналина и других гормонов, которые связаны. Поэтому человеку легче взять телефон, да, и посмотреть очень много какой-то информации, отвлечься, либо прокрастинировать так просто потому, что телефон рядом, а задача, которую нужно сделать, она не приносит удовольствия, да, либо есть какой-то страх перед ней, и это легче сделать. Поэтому, скорее всего, расшатать прям когнитивные функции с телефоном невозможно, либо с чем-то еще. Но, с другой стороны, мы не были готовы, наш мозг не был готов, наши когнитивные функции тоже не были готовы к тому, что мы потребляем очень много информации с компьютера, например, в нем работаем, в интернете, и у нас... обилие уведомлений, у нас действительно может быть какой-то перегруз, уставаемость и так далее. Но прям чтобы это на внимание повлияло, на память, пока нет таких исследований. Связывают с другими расстройствами, да, с повышенным риском, может быть, депрессии, когда мы там смотрим определенные вещи и так далее. Но вот прям на память пока нельзя так сказать. Скорее всего, что-то другое есть. Может быть, вот есть какие-то депрессивные моменты, которые тоже влияют на память, потому что люди в депрессии, им тяжелее, что что-то новое учить, да, какие-то задачи, опять же, выполнять, и там происходит снижение всех гормонов, которые за это ответственны. Мотивации, может быть, немножечко поменьше. Но в целом нет пока таких данных, что телефоны могут изменить. Они могут отвлекать, да. Повышенная у нас отвлекаемость при СДВГ, и легче нам это сделать, проще, приятнее, возможно. И я не поддерживаю тогда таким образом это поведение. Ну, прям чтобы каком-то на гормональном уровне это изменилось. Нет.
Ну и, возможно, это подсвечивает, что условно у тебя есть СДВГ в какой-то момент, ну, в какой-то степени, да? То есть,
да.
Грубо говоря, вот человек здоровый, у него 10 уведомлений, он в целом такой посмотрел и продолжил дальше. А СДВГ, уведомление, и все уже унесло в какую-то другую вообще степь, да? Может быть так.
Да, потому что при СДВГ хочется ответить всем сразу, опять же, хочется получить какой-то реворд, потому что реворда на самом деле, ну вот, мотивации не хватает, не хватает вот этого ощущения вознаграждения, поэтому такое может проявляться. Но на самом деле уведомления я всем рекомендую убирать подальше соцсети, отводить время на это, либо там, если есть жесткая критика за то, что я дом скроллю, наоборот, разрешить себе какой-то там один день, когда ты допускроллился, что тебе плохо, уже не хочется видеть этого интернета. Вот, здесь есть разные моменты, поэтому да.
А еще какие могут быть лайфхаки, которые так чисто можно самому попробовать поприменять, даже если, например, нет возможности сходить к врачу, или ты просто хочешь себе помочь со своим вниманием?
Ну вот в курсе по СДВГ я преподаю вместе с коллегой. А основные навыки, которые формируются месяц, два, три, это выписывание все в to-do list. Вот прямо все мы выписываем, все, что нам надо сделать на неделю, на день, на месяц, чтобы наша оперативная память не перезагружалась. Потому что оперативная память и дефицит внимания, они связаны, и мы чувствуем себя не очень хорошо из-за того, что мы постоянно думаем, надо сделать то, надо сделать это. Вот поэтому мы выписываем все дела. Желательно выписывать, допустим, раз в неделю вообще все, потом на вечер выписывать, что нужно на следующий день сделать, потом утром просыпаться, посмотреть, что надо опять же сделать, может изменить немножечко список, и вечером вычеркнуть, что ты все-таки сделал. Потом нужно завести обязательно календарь, вести его, иногда будет не получаться, то есть как только вам кто-то написал, что вот у нас будет встреча, мы записываем подкаст, надо обязательно добавить в календарь, либо брать вот эти задачи из туда до листа и добавлять их в календарь, пускай это будет отдых обязательно, пускай это будут какие-то рабочие моменты, пускай это будет покупка еды, поход в тренажерный зал, все желательно иметь в календаре. И как ты начала рассказывать, Клав, про вот эту А, Б, С приоритизацию, то, что у нас есть главное дело на один день, это может быть действительно что-то очень важное по работе, что-то очень важное по документам, или, может быть, это отдых на выходных, там, хайкинг какой-то, и мы это ставим под буковку «А». Потом мы добавляем менее срочные, менее важные дела «Б». Это может быть две «Б»шки, например, или три «Б»шки. И мы добавляем еще «Ц»шки. «Ц»шки — это еще менее важные дела, тоже хорошие, полезные, но менее важные. И в конце дня мы вот из этого всего списка смотрим, что мы сделали, и мы, конечно же, желательно, конечно, кому как удобнее, но я все-таки прошу обычно выполнять обязательно вот это «А». Если ты его сделал, уже хорошо, это твой хайлайт дня. Давайте порадуемся, обязательно допраздновать все маленькие достижения и обсуждать их на психотерапии либо со своими друзьями. Вычеркивать это А и приступать уже к Б, С. Вот такие три основных инструмента. Это, получается, у нас to-do-лист для разгрузки памяти, для снижения тревоги, календарь, чтобы быть внимательным, все успевать, не забывать про встречи, и приоритизация, чтобы важно дела не прокрастинировались.
Блин, это очень прикольно, и вот я, например, как-то интуитивно пришла к первым двум вещам. Я не делаю из-за этого то, что ты перечислила, только приоритизацию. Ну, вообще, конечно, хочется нам всем пожелать, чтобы у нас под буквой «А» всегда был отдых. Вот, но и мне вот это помогает в создании to-do-листов и на месяц, там, на день, заполнение календаря. Я это в первую очередь делала из-за того, что у меня была очень сильная тревога раньше, и мне очень помогало это с ней справляться, там, на работе, особенно, когда в офисе работала. Сейчас тревоги нету, а вот эта привычка осталась, и мне очень нравится, всем рекомендую, даже у кого нет СДВГ, это топ.
когда мне хотелось стать лучше, знаете, вот это вот лет там 6-7 назад, я читала все, что только можно, про какие-то всякие истории, типа вот эти вот атомик привычки, там какие-то штуки, вот, и все по чуть-чуть пытаешься внедрять, какие-то там, как распределить свой календарь, и все. И я понимаю, что я в какой-то момент просто себе составила такой СДВГшный календарь, и он работал для меня. Вот. Но это я не связывала никак с диагнозом или ни с чем, я даже не представляла, что у меня такое может быть. И это как очень такой клевый костыль, на который я опиралась вот, очень долгое время. Потом это как-то рассыпалось, не помню почему. И сейчас я снова вот это все себе делаю. И, конечно, да, без этого очень сложно. Но до сих пор остаются некоторые штуки, которые тоже ты можешь связывать просто с тем, что ну, я вот такое, я так делаю. А бывает, что это симптомы как раз расстройства. Например, импульсивная трата денег. Казалось бы, мы все сейчас типа, ой, нам что-то понравилось, мы быстро купили, там где-то увидели в соцсетях. Но тут наслаиваются еще некоторые другие моменты, как, типа, забыть отменить подписку, там, не знаю, случайно просрочить какой-то платеж, и потом ты будешь платить больше, а, там, не, реально купить что-то, что у тебя есть в двойном уже экземпляре, но ты просто забыл, что у тебя это есть. Ну, короче, вот эти все штуки, они еще добавляют, как бы, стоимости к твоему диагнозу. Ты, короче, еще тратишь очень много денег. Ну и, конечно, вот эти гиперфиксации, когда мне надо-надо-да, ты срочно. Вот я могу поделиться. Я позавчера такая, так, я скоро буду, у меня много будет перелетов, мне нужны такие, знаете, контейнеры для перевоза косметики, чтобы отлить. Я такая думаю, ну, красивые, хочу контейнеры. В принципе, они у меня есть, но я почему-то такая думаю, мне нужны контейнеры. Блин, я, наверное, часов 6. Во-первых, я сначала ресерчила их, типа, какие есть. Потом я нашла конкретные контейнеры. Они очень дорогие, американский бренд. Я выбирала, там, типа, составь свою систему контейнеров. Боже, это был этот конструктор, короче, меня поглотило, не знаю, часа на 2, вот именно конструктор этот. Потом я такая, ой, вышло что-то там типа $250, я такая, что-то дорого для контейнеров, я не буду это делать. Потом такая думаю, ну, думаю, это слишком импульсивно, неадекватно, там еще доставку мне посчитала, вообще 300 получилось. Короче, думаю, нет, это неадекватно, не буду покупать это, ну что, мне сейчас еще понадобятся деньги. Потом думаю, ну я попробую сейчас, если на карте как бы хватит деньги и пройдет, то я куплю. Короче, попробую, не получается. Я такая, ну, добавлю еще $20, если сейчас пройдет, уже, короче, девочки, не получилось. Я снова себе придумала. Ну, наверное, попробую утром. Вот если утром не получится, то точно, короче, не куплю. В итоге утром списались деньги, короче. Теперь ко мне едут эти контейнеры, и я потом сижу и думаю, а зачем это все было? И я же вроде понимала головой, что это все очень импульсивно, тупо, странно, и что я как бы очень в это погрузилась неадекватно. И, короче, это не самое важное. Но что-то отключается, блин, и я такая, контейнеры. И так же вот с этими сервизами, и так же со всем. Блин, каждый месяц какой-то прикол случается. Блин, простите за этот длительный рассказ. Я просто...
Нет-нет, на самом деле это очень распространенная история, да. Ну, во-первых, я могу тебе, Клав, понять, если ты потратил 8 часов уже на контейнеры, конечно,
такие красивые, это просто
ну,
жесть.
Как-то логично их купить, правда? Это 8 часов, можно эти деньги заработать уже за 8 часов, да, уже, конечно, стоит. А иначе вообще как-то все бессмысленно. Уже начал заниматься, доводи тогда до конца, да, с другой стороны. Но то, что ты рассказываешь, это абсолютно классическая история, как там выбрать между одним телевизором и другим, и вот что можно потратить кучу времени. И в целом, да, конечно, если покупка дорогостоящая, допустим, там, $300, ну, я согласна, что это большая сумма.
Для контейнеров.
Тут, конечно, лучше для контейнеров подумать. Но когда мы, вот часто тоже клиенты рассказывают, что вот я могу в меню в ресторане убирать там час, совсем присориться, или я вот встаю в магазине, шоколадку убираю, или вот я вот очень люблю ходить, например, сама в магазин и долго убирать продукты, в итоге я очень мало покупаю. А есть такие моменты. Тут есть правило, что думай медленно, решай быстро, как в книге. Примерно так же оно и с СДВГ работает. То есть если какая-то покупка, ну давайте возьмем условный там $50-$100, я могу потратить, себе позволить быстро, то я себе это позволяю, эту сумму, и не думаю между двумя шоколадками, какая молочная или не молочная, я там даю себе 2 минуты на раздумывание и хватаю другую и напоминаю себе, что это мне просто режимы сложно переключить, да, и здесь не зависит моя жизнь, мое здоровье, могу любую шоколадку себе позволить, а если она мне не понравится, я просто буду знать тогда в следующий раз, что мне такая шоколадка не нравится или такое блюдо в ресторане, да, но если уже эта сумма больше $100, то даю себе время, время на подумать. Либо я тоже сравниваю эти, допустим, 5 часов, я сравниваю эти контейнеры, и все-таки я понимаю, что да, вот этот контейнер мне нужен, и все-таки я его куплю, я его заслужила за то-то, за то-то. Можно тоже как-то себя простимулировать на какую-то деятельность с помощью этим контейнера и вознаградить. Потому что при СДВГ у нас вознаграждение, мы меньше чувствуем вот это предвкушение. Можно с этим поработать. Но да, если это что-то не такое мелкое, дешевое, там шоколадка, то мы стараемся решать очень быстро, не задумываясь долго, прям по таймеру.
Да. Марина, у тебя таких нет проблем?
Ну, у меня есть проблема с импульсивными покупками. Раньше была, как-то сейчас получше. Блин, не знаю, нет, наверное, такого нету. У меня есть прокрастинация, есть... ну, это очень долго я откладываю какие-то неприятные дела, потом я их поделаю. Вот я их потом еще очень долго делаю. Я не знаю, мне сейчас надо для научно-исследовательской работы ресерч этих делать, источников. И я что-то не могу до конца сформулировать тему, из-за этого я не могу как бы структурировать всю эту работу, а как бы, чтобы мне нормально что-то делать, мне нужно понимать структуру. Мне еще кажется, что я сейчас буду ресерчить не те источники, и, в общем, поэтому я и прокрастинирую, что у меня как бы нету четкого плана. Четкий план я сделать не могу. И вот я сегодня 3 часа, наверное, потратила, ничего не сделала, просто сидела, какие-то статьи читала, и такая, о, какая интересная статья. Потом такая, ладно, это я потом почитаю, сохраняю и открываю другую. О, боже, тут еще интереснее статья. Потом кто-то в чат скидывает книжку, что вот обязательно прочитайте, ребята, очень полезная книга. Я такая, отлично, 1000 страниц. И потом я себя записываю, и, скорее всего, я ее, если прочитаю, то очень-очень не скоро. Потому что очень-очень интересная жизнь, но очень мало времени. И ну, как-то так.
Ну, на самом деле, структура в научных работах — это самое сложное, да. Это самый такой большой шаг и сложный, и придумать тему тоже довольно сложно. Видишь, у тебя тут так много и источники, и структура сразу, и тема. То есть, на самом деле, тут, ну, если с научной точки зрения посмотреть, все может немножечко меняться, но в то же время чтение статей, конечно, это важно, потому что ты пытаешься что-то новое обычно сделать в науке, либо что-то перепроверить, поэтому нужно найти что для начала. Здесь, конечно, можно закопаться, но в идеале тоже, может быть, какую-то примерную структуру мы, да, накидываем, примерную тему и начинаем читать, потому что, конечно, я тебя понимаю, Марина, для того, чтобы написать какую-то статью либо работу, диссертацию, ну, там, источников-то нужно многовато, там, штук 50, наверное, сколько там сейчас пишешь.
Да, и пока ты их изучаешь еще, ты особо ничего там не записываешь, и кажется, что, ну, окей, ты там прочитал, а, по сути, работу никакую не сделал, ты не написал ни строчки. Ты просто что-то...
Кстати, обесценивание, да, Марин, ну, происходит, да, сейчас? Да, тоже распространенная когнитивная ошибка при СДВГ. То, что вот мы не ценим то, что мы делаем. Делаем очень много, а кажется, что мы ничего не сделали. Поэтому было бы здорово, если бы ты там фиксировал себе, что я прочитал 5 статей. И это на самом деле обогащает, я уверена.
Ну да, хорошая идея.
Да. Это я недавно тоже с терапевтом обсуждала и говорю, да я ничего не делаю, я вообще, вот я сегодня ничего не делала, я вообще ничего не делаю. Он такой говорит, ну типа, ты давай адекватно сейчас посмотрим, ты типа поступаешь типа в 7 разных вузов, ты ведешь YouTube по 2 иногда видео в неделю, ты ведешь Telegram, типа тоже там несколько постов в день, у тебя собака, с которой ты типа гуляешь, ее там еще воспитываешь, пытаешься что-то с ней делать. Ну типа, как минимум это уже очень много, почему тебе кажется, что ты ничего не делаешь. А у меня из-за того, что оно немножко вот так вот все туда-сюда летает, и как будто я в последний момент что-то успеваю по дедлайну сделать, ощущение, что ну, я вот ничего не делаю. Ну, это, конечно, да, это такое. Записывать нужно, отмечать галочками, и, наверное, да, себя как-то вознаграждать. А как можно себя вознаграждать?
Ну, тут у каждого что-то свое. Я, например, очень гулять люблю, и я обычно после 3 часов работы иду погулять рядом с домом. Кто-то кофе балуется конфетками вкусненьким, кто-то вот эти покупки, например, контейнер, да, он себя купит за неделю работы. Вот, тут каждое... Прям задание у нас есть на курсе, что ты сам придумаешь себе вознаграждение. несколько вознаграждений и их внедряешь в свою жизнь там раз в неделю или на ежедневной основе, или раз в год. То есть другая проблема, что часто клиенты говорят, а вот у меня не работает вознаграждение, а вот со мной это так не получится, давайте как-нибудь по-другому. Но, к сожалению, все-таки из-за того, что это вознаграждение не ощущается, рекомендую как-то какие-то способы вознаграждать. Вот у меня прогулка, у вас какие?
У меня сейчас, например, я читаю интересную книжку. У меня просто иногда бывает, что я себя заставляю читать, но сейчас мне вот реально очень нравится, и я прям вот выкраиваю минутки, чтобы ее почитать. Я там поработала, что-то поделала, и такая, ну все, сейчас почитаю книжечку. Ну еще, если на Ютубе что-то интересное вышло, что я давно хотела посмотреть, тоже такая думаю, ну наконец-то могу расслабиться, посмотреть Ютуб. Ну, еда, да, но тут такое, конечно, опасно, если себя все время вознаграждать едой. То это не для всех. Вот, наверное, это основные два таких. А у тебя, Клав?
Я сейчас поняла, что я вообще не вознаграждаю. Ну, как бы, я как будто просто такая, хочу полежать, полежу. Ну, типа, хочу YouTube, я, скорее всего, перенесу свои дела и оправдаю, почему я сейчас смотрю это, а не делаю что-то другое. А именно вот прям вознаграждение. И покупки тоже. Вот, например, те же контейнеры. Проблема еще в том, что, ну, они меня порадуют, типа, возможно, распаковка порадует меня. Скорее всего, дальше я такая, типа, ну, все, уже не качает. И так почти совсем. Ну, типа, интереснее всего и прикольнее выбирать. Ну, типа, выбирать что-то, типа, делать, готовиться к чему-то. А потом это уже неинтересно вообще нифига. Вот, поэтому я даже не знаю с вознаграждением, что сказать.
Ой, вот этот выбор чего-то, да, зависание долгое в интернете, это тоже, да, какой-то элемент для фокуса. Что ты получаешь наслаждение, что, наконец-то, фокус поймала, да, и как-то тебя не беспокоит, и все получается.
Да, и ты, типа, выбираешь лучшее предложение. Ты такой, так, а здесь со скидкой столько, а здесь я куплю на 25 Конечно. Евро, и у меня добавится еще вот это. И я просто там, я помню, я не знаю, это всю жизнь, я составляла какие-то карты, какие-то штуки, вот что мне надо купить, и чтобы было максимально все схвачено. Это просто, да, это всю жизнь такое было. Но от этого прикольно.
Может, тебе нужно на Pinterest зайти, там создать доски и, типа, их собирать. Это будет тебе и бюджетно по деньгам абсолютно бесплатно. И интересно, и бесконечно.
А ты что, меня они там заинфлюенсят? Я захочу все покупать. Они там все красиво показывают.
Ну да, есть.
Классно, здорово, что ты можешь покупать. Вот это уже хорошо. Заработала, могу покупать.
Ну да. Ну да, сейчас получше. Когда мне было 18, я немножко страдала. Но все равно выкручивалась. Очень выгодные предложения находила. Было клево, тоже весело.
Подружка. Но на самом деле, да, при прокрастинации, если постоянно проблема, мы учимся вот эту приятную деятельность делать после важных дел. Мы выбираем тот режим, в котором мы понимаем, мы можем сохранять наше внимание. Например, кому-то полчаса, он только может полчаса. Кто-то 40, кто-то 60 минут, кто-то 3 часа, да. И потом он добавляет вот этот отдых и вот это вознаграждение не до, потому что если ты будешь вознаграждать себя до, то ты будешь, скорее всего, откладывать важные дела, которые тебе надо сделать А-шку или Б-шку или С-шку. И тогда у тебя вот эта прокрастинация поведенческая, она будет закрепляться, и ты так и будешь как бы жить, потому что ты себя подкрепляешь, но ничего не делаешь, а наоборот после. Поэтому если есть какие-то импульсивные покупки, ну, понятно, что надо с импульсивностью работать, но, может быть, можно было бы попробовать себя за что-то ими вознаграждать, чтобы какая-то польза была, да, и вот это ощущение «я молодец», не только от того, что ты супер выгодно купил, хотя это тоже супер, конечно, денег сэкономил, но и как бы за что-то, может быть, если есть проблема прокрастинации.
Да. Мне просто кажется, что Клава не смотрела на свои вот эти вот покупки как на что-то, что чем она себя вознаграждает. Получается, просто как бы захотела, купила, и даже, возможно, чувство вины потом от этого испытывала. А если ты как бы будешь к этому так относиться, что ну, я себя вознаграждаю за то количество работы, которое я проделала на этой неделе, то... Может быть, изменится, ну,
кстати, да,
к этому отношению.
Ты права, потому что я часто, вот, например, мне очень легко, я легко трачу деньги на что-то, типа, не знаю, вот у меня папа сейчас болеет, и мне нужно часто много денег тратить. Или там, я не знаю, вот я не знаю, там посмотрю какое-нибудь душещипательное видео, перевожу всем деньги всегда, типа там, особенно собачий приют, и вот это все. И вот это я сидела с контейнерами, как раз-таки думаю, да я, блин, сейчас в приют много столько, почти столько перевела, типа,
типа, почему я себе контейнеры не могу купить? Ну, типа, мне это так сработало немножко, может быть, поэтому... Ну, короче, да, это... Потому что раньше я себя очень винила, если себе что-то покупала, да. И это поэтому ощущение неудовлетворенное было от покупки, и не наслаждаешься этим. Короче, да. Столько еще разгребать, знаете, вот уже 5 лет терапии, а еще как бы конца и края не видно, как будто бы. Не, ну намного лучше.
Смотря какие цели.
Смотря какие цели, да, намного лучше, реально. 10 раз. Вы меня видели вообще, это ужас был.
Давайте, наверное, чуть-чуть подытожим, что вы сказали, что получается, что СДВГ нужно обязательно диагностировать у психиатра, и дальше, возможно, назначат таблетки, но не факт, а вообще помогает терапия. Но можно, если вы все просто подозреваете, но пока, например, не готовы идти к врачу, заниматься такой самопомощью, составлять списки, приоритизацию делать, в календарь все заносить. Но хотелось еще про терапию чуть-чуть, наверное, побольше. А какие еще, возможно... Не знаю, что-то, может быть, важное ты хотела бы еще сказать, что мы не успели обсудить, что важно вот еще в этой теме и для людей, которые будут нас слушать.
Да, про терапию я хотела бы сказать, что терапия... Это когнитивно-поведенческая терапия, как обычно, там самые проверенные протоколы, конечно, которые тоже не всегда работают на 100%, но достаточно высокий процент, если ты прошел такую терапию, настоящую КБТ, КПТ-терапию, потому что каждый КПТ может понимать по-своему терапевт, то твои симптомы облегчаются. Соответственно, это такой... коучинг, на самом деле, связанный с тайм-менеджментом, с планированием и с другими целеполагающими тулзами. Вот. Их все нужно применять. И когда ты применяешь со временем, это тебе потом автоматически приходит, и все это лучше навык оттачиваешь. И тут надо понимать, что терапия все-таки ну, минимум 3 месяца, да, хотя бы, лучше побольше чуть-чуть. И вот эти навыки, они могут за 3 месяца полностью не быть с тобой, не сформироваться, надо продолжать. Будете, возможно, прокрастинировать и не будете делать домашние задания. Это абсолютно нормально, да, здесь не нужно катастрофизировать. Нужно дать себе больше времени. Может быть, это полгода, может, это год, но вы результат обязательно в какой-то мере увидите. Ну и хотелось бы вот сказать, что если у вас есть детки и вы чувствуете, то просто подумайте, как ваш ребенок будет счастлив в будущем, если он уже в детстве поймет, что такое приоритизация, что такое to-do-лист, что такое календарь, как ему это поможет во взрослом состоянии, это полезно для всех, а при СДВГ уж тем более. Вот.
Ну, а то, что если у меня СДВГ, ну, и там, не знаю, моего партнера, это наследуемая штука, как
сказать? Наследуемая,
ну, окей.
Наследуемая, но этого не надо бояться, потому что если в детстве это заметить, переработать, то оно может все скомпенсироваться очень-очень хорошо. Как раз сейчас появились исследования, которые показывают, что, возможно, курение или никотин или что-то другое, если у родителей не было СДВГ, это может влиять на СДВГ, поэтому исследования ведутся. Но, да, наследственность есть до 70%, по-моему, насколько я помню. И в детстве, в раннем младенчестве до года в Германии и в других странах научились распознавать просто с помощью тестов нейропсихологических у младенцев, есть ли там какие-то предрасположенности, и они могут в таком раннем, я не знаю, как не исследовала, но корректировать такие вещи, поэтому здесь есть надежда.
Да. Маша, спасибо тебе большое. Это потрясающий выпуск. И он, знаете, с каждым разом наши выпуски еще становятся все более какими-то теплыми и подружечными. Ну, типа, они чуть менее как бы такие вот официально мы четко рассказываем все, как это, идем по науке, а такие естественные. И большое тебе спасибо за это, что ты нам даешь такую информацию, но в очень такой доступной форме. И да, и раскрываешь нам эти все вопросы и развенчиваешь мифы некоторые.
Да, ссылку на Машу мы оставим в описании к эпизоду. Большое спасибо, что слушали. Можно нас послушать на всех платформах. Не помню, что мы там еще обычно говорим в окончании.
Да, ставьте 5 звездочек, вот это все, там лайки и пишите комментарии.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо, пока. Можем отключать микрофоны.